ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 5, текст 31. Наставление Господа Ришабхадевы. Текст 31 в прозе. Будем читать перевод стиха. Лицо Господа Ришабхадевы, его длинные руки, грудь, ладони, ступни, плечи и все остальные части тела отличались гармонией и изяществом. Уста его украшала непринужденная улыбка, а широко раскрытые красноватые глаза напоминали блестящие от росы лепестки только что распустившегося лотоса и придавали лицу Господа особое очарование. Любой, кому доводилось увидеть зрачки его глаз, испытывал такую радость, что тотчас избавлялся от всех тревог. Все черты Господа Ришабхадева, его лоб, нос, шея, уши, поражали своей красотой. Даже замужние женщины, плененные его обаятельной улыбкой, не могли оторвать взгляд от его лица, как будто их сердце пронзали стрелы Купидона. Вьющиеся темные волосы не спадали с его головы густыми космами. Они были спутанными, неухоженными, потому что Ришабхадев совсем не заботился о своей внешности. Тело его было покрыто грязью, и казалось, что в него вселилось привидение. Комментарий Шрила Прабхупады. Хотя Господь Ришабхадев совсем не следил за своей внешностью, его трансцендентные черты привлекали даже замужних женщин. Это сочетание красоты и неухоженности создало впечатление, будто Ришабхадева одержим злыми духами. Очень короткий комментарий, почитаем еще. Текст 32, перевод. Увидев, что его практика мистической йоги вызывает у людей лишь неприятие и злобу, Господь Ришабхадев решил избежать столкновений с ними и избрал образ жизни питона. Он перестал путешествовать и все время лежал на одном месте. Лежа он ел, пил, отправлял естественные нужды, а потом, катаясь в своих испражнениях, в моче, обмазывал ими все тело, чтобы никакие злопыхатели не подходили близко и не тревожили его. Это практика сознания Кришны. Мы еще к этому не готовы, но скоро уже будем. Комментарий. Радости и беды, уготованные человеку судьбой, приходят к нему, даже если он всегда остается на одном месте. Так утверждают шастры. Поэтому тот, кто посвятил себя духовной практике, может оставаться на одном месте и ни о чем не беспокоиться. Верховный Господь сам позаботится о том, чтобы такой человек был обеспечен всем необходимым. Если человек не проповедует, ему незачем путешествовать. Он может поселиться в каком-нибудь месте и, учитывая время и обстоятельства, заниматься тем или иным видом преданного служения. Когда Ришабхадева увидел, что странствуя по миру, он все время подвергается нападкам и оскорблениям, то решил оставаться на одном месте и жить подобно питону. Лежа на земле, он ел, пил, отправлял естественные надобности, обмазывал себя своими испражнениями и мочой, чтобы никто не приближался к нему и не мешал заниматься йогой. Еще один стих, чтобы развеять сомнения, возникшие в предыдущих двух Так читают материалисты Бхагаватам, они вырывают что-то из контекста и это всем показывают, видите? О чем же говорит следующий стих? Интересно. Когда Господь Ришабхадева стал вести себя таким образом, люди оставили его в покое. Однако от его испражнений мочи не исходило зловоние. Напротив, они источали изумительное благоухание, разносившееся на 10 йоджин вокруг. Это критерий. Можно по запаху определять наш уровень духовный. Если кто-то хочет так же, как если решил когда себя вести, то вот нужно достичь такого уровня. Из этого описания можно с уверенностью сделать вывод, что тело Господа Ришабхадева было полностью духовным. Оно состояло из трансцендентного блаженства. Если испражнения моча не имели ничего общего с материальными экскрементами, здесь говорится, что они источали благоухание. Даже в материальном мире испражнения могут быть чистыми. Коровий навоз, например, абсолютно чист. Более того, он обладает антисептическими свойствами. Его можно хранить в больших количествах, и от него не будет исходить дурного запаха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в духовном мире испражнения моча пахнут очень приятно. Пример тому испражнение моча Господа Ришабхадевы, наполнявшее все вокруг дивным ароматом. Итак, здесь описываются его необычные действия. Внешне духовный человек не делает ничего необычного, как правило, чтобы не тревожить людей сверхъестественного. Внешне он действует как обычный человек, как правило. Бывают исключения. Например, Иисус делал какие-то чудеса, он делал, но это было чудо в том месте, где он проповедовал. В других местах это не является чудом. Есть места, где люди обладают ситхами. Это обычное дело ходить по воде и общаться со стихиями. Но в тех местах это, несомненно, люди понимали как какое-то чудо. И все же главное чудо было не в этом именно, а в том, что он говорил. И все говорят, все произносят слова, все могут действовать, ходить, общаться, но никто не может повторить то, что он сделал тем не менее. Так говорить или так общаться. Здесь речь идет о качествах. Есть духовное тело, есть материальное тело, они разных качеств. В этом все дело. Не так, что если мы выучим эти слова наизусть, то мы скажем, что мы будем действовать как Господь Ришабхадев. Нет, конечно же. Необходимо обрести качество. И качество, они исходят изнутри личности. Не извне, как может показаться материалисту, что бытие определяет сознание. От количества денег зависит их качество, от одежды, от жилья, от того, в каком строе живет человек, с кем общается, его качество зависимо. То есть качества непостоянные. Он не может быть постоянным, твердым, устойчивым, этот человек. Он начинает действовать как хамелеон. Он меняет свой цвет согласно месту, времени и обстоятельствам. Меняет свои качества. Почему? Потому что материальная природа, она настроена на выгоду. И ради выгоды человек меняет все, что угодно. Строй может изменить. Царя может сменить. Одежду может сменить. Может сменить даже какие-то качества добродетели, может поступиться ими. Может каким угодно стать. Потому что руководствуется только исключительно жаждой выгоды. И большинство людей зависимо от этих внешних условий, например, если в стране финансовый кризис, то это сопровождается также увеличением количества разводов, к примеру, как люди зависят от внешних условий, скажем, от денег. И также, если недостаточно экономического развития, семьи становятся маленькими, детей не рожают на свет, потому что боятся, то есть они от денег сильно люди зависят. Часто видим, что преданные в семье ссорятся тоже потому, что нет денег, мало денег. Или недостаточно влияния в обществе люди имеют, поэтому тоже начинают страдать и ссориться друг с другом, обвиняя косвенно в этом, упрекая, что мы так, ты не можешь так мне дать то, что я хочу, или я тебе не могу дать то, что хочу. Люди сильно страдают от этих обстоятельств. Но Господь Ришабхадева, он был царем. Оставил все это, чтобы вот так лежать на одном месте и обмазываться своими испражнениями. При этом испражнения источали благоухание вокруг. Он не мог оскверниться ни изнутри, ни снаружи, потому что он обладал духовными качествами. То есть Прабхупада говорит, что душа создает тело, а не тело создает душу. Мы не можем материальной культурой одухотворить общество. Это подделка. Это хорошая наживка майи, иллюзия. И виной тому все ложное эго. На самом деле духовные качества творят все вокруг. Если у людей изменится качество, если хоть немного добавится добродетели, даже в нашем обществе мы очень нуждаемся в добродетели, хотя бы немного увеличить добродетель, доброту, элементарную человеческую доброту. Так многое изменится вокруг. Даже наш внешний вид изменится. Даже наше поведение изменится. Даже воздух изменится вокруг нас. Я говорю правду. Что все это основано на живой силе. А в сати-йогу все было настолько чистым. Почему? Человек мог чисто мыслить. Чисто действовать. А Харидас Такур, воспевая святые имена, он очищал любое место. И всем казалось, что он находится в каком-то большом храме. Рядом с Харидасом Такуром, который жил в земляной пещере. Люди думали, какой-то храм, они чувствовали себя там так, так чисто, так возвышенно, так трансцендентно было рядом с ним. И именно когда человек переживает такие глубокие духовные чувства, начинает творить, что-то делать, откуда все эти идеи храмов, изображений, музыки, танцев, культура вот эта индийская, ведическая, древняя? От этого чувства, от этого вдохновения исходит. Не наоборот. Есть много храмов, которые мы здесь сейчас заброшены, очень древние. Классический индийский стиль, есть на что посмотреть. Очень много туристов приходят туда. Но они просто фотографируются на этом фоне. Они не получают вдохновения создать что-то подобное. Нет смысла для чего. Это некое для них материальное разнообразие, как некий другой вид жизни, некий другой национальный вид деятельности. А душа, она не национальная. И эти храмы создавались именно благодаря духовному вдохновению. Видимо, какие там сложные конструкции, какие великие произведения люди делали, которые даже до сих пор осмыслить специалисты не могут, как это сделано и почему так это сделано. Не могут понять этих тонких законов. И таким образом вся эта красота внешнего мира, особенно то, что творит человек, зависит от его внутреннего состояния. И есть в материальном мире своя преемственность, она незримая. Люди мало знают об этом, о преемственности. Им только кажется, что они независимы, но на самом деле есть преемственность. Например, обиженный отец, он эту обиду передает и своему сыну. Обиженный на общество отец, родитель, он передаст эту обиду. Ущемленный человек передаст это ущемление своим потомкам. Но они рождаются и перенимают это умонастроение. И мы живем в постсоветском пространстве. Знаете, что это такое, что за преемственность? Это тяжелая преемственность очень. Это преемственность зависти. Стоит нам увидеть у кого-то что-то хорошее, нам становится не очень хорошо. Это была формация коммунистическая. Коммунисты – это люди, которые организовали очень сильно, организовали зависть. Это структура зависти. Все национализировать, все отнимать, уравнивать каждого на материальной платформе. И то есть эта преемственность еще и передается. Не думайте, что вот то, что изменилось вокруг, какие-то там названия, вместо милиции полиция, или какие-то небоскребы стали появляться. Нет, в этом месте, где мы живем, преемственность еще сохраняется. Волей-неволей, потому что люди не дают себе в этом отчета. А принимают это за истину только потому, что получили это от своих родителей. Качество. Мы получаем эти качества, материальные качества. И мы их носим, передаем следующим. Это становится законом. Когда-то очень давно я видел фильм 50-х годов, советский, когда Советский Союз становился на ноги и уже обрел именно могущество, послевоенное вот это могущество. Ну, победил Вторая мировая война, была выиграна, Союз Советских Социалистических Республик, был героизм, то есть была отвага, все это было, и теперь он победитель, и теперь он становится на ноги, теперь он строит столицу, восстанавливает, строит метро, метрострой, другие вещи, хозяйство. Промышленность. И фильмы показывали об этом. Что люди делали. Там был фильм детский. И все должны были делать то, что сказано для всех. Если руководство сказало так, все должны делать так. Какой-то мальчик сказал, ну я не буду делать так. Я отстранюсь, я займусь чем-то другим. И вышел убежденный пионер, взял его за грудки и стал разговаривать с ним. Почему он должен делать так, как все именно? Что иначе ему не выжить в этой стране будет. Этим люди гордились. Это была культура. Это была культура, поймите. Это было правило для всех, неписанное. Это передавалось как преемственность, как настроение. Поэтому очень важно, в каком настроении мы воспеваем Хари Кришна мантру. В каком настроении мы совершаем служение. Куда мы в этом смотрим, о чем мы думаем. Очень важен мотив, почему мы это делаем, как мы это делаем. Даже попугай может повторить Хари Кришна мантру. Важно сознание. Желание – это тонкий вопрос, это нужно распознать еще. Но главный смысл в том, что когда мы совершаем преданное служение, воспеваем Хари Кришна мантру, нужно на нем сосредоточиться. Не сравнивая ни с чем, не наблюдая ничего вокруг. То есть добиваться просто хорошего качества, больше ничего. Как дети, когда они едят, они все смотрят чужие тарелки, что-то ему другого. Часто обижаются. Вот у него там то, а у меня этого нет. Я делал так в детстве. Я был младше, сестра старше. Я всегда смотрел, что там у нее. У нее всегда было больше. А я был коммунистом. Это меня закатывал сцену в за столом, как правило. Мать обычно отменяла тарелки вот так вот, раз. Это же стало правилом практически. Что всегда за стол я закатываю сцену и меняю тарелки, тогда и ем. Тогда мать хитрила. Она положила сестре, поставила мне, положила мне и положила, поставила сестре тарелки, поменяла. А я закатил все, но все равно. У меня было больше, у нее было меньше, тем не менее, порядок должен был порядок, все меняется. И так она стала получать свою порцию. Это называется зависть. И долго не могла найти решение моя мать, как же перевоспитать меня, как же научить этому всему. Ну как они думают, ну вырастет, поймет. Нет, ничего не поймет, даже когда вырастет. Дурак дураком останется. Только есть маленький дурак, есть большой дурак. И чтобы он не стал большим дураком, нужно воспитывать. Она даже мне влепила хорошую затрещину и сказала, смотри в свою тарелку, вот так вот. Вот сюда смотри, вот туда, и все будет хорошо. Не нужно ни на кого смотреть, ничего сравнивать, не нужно критиковать, сопоставлять, сталкивать, никого не нужно. Выполняй просто свою деятельность, хорошо. Такое есть правило. Это трудно. Мы постоянно подсматриваем. Как вы думаете, можно построить отношения, подсматривая за кем-то? Есть целая тенденция преданных, которые хотят подсмотреть, что там Кришна делает в духовном мире. Что там на самом деле происходит, подсмотреть. Это не взаимоотношения, нет. Это террор. Это, то есть, есть форма насилия всевозможные. И я просто хочу удовлетворить свои чувства, свои желания, больше ничего. Нет. Войти туда нужно при помощи развития взаимоотношений, любви, но никак не зависти. Зависть подсматривает, а любовь строит отношения. Любопытство – это порог, говорится, особенно для женщины, для взрослой. Для девочки это хорошо, для взрослой женщины это порог. И также многих других нас касается, что не смотреть нужно по сторонам и выполнять свое служение очень хорошо, очень качественно. Если будем все сравнивать, начнется зависть распространяться, значит развиваться. Мы будем ссориться постоянно. Поэтому Господь Ришабхадев оставил свое царство без всякой зависти. И люди думали, когда сравнивали, что было в прошлом, а что в настоящем, люди же так делают, они же сравнивают прошлое, настоящее и будущее. Думали, он глупец, этот Ришабхадев. Оставил царство, чтобы валяться в испражнениях, это глупо. Он сумасшедший просто. В него вселился какой-то дух, похоже. Материалисты так думали. Но здесь говорится, удивительно, они так думали и себе же самому не верили, потому что от испражнений Ришабхадевы исходило благоухание. Они хоть и говорили так, но в сердце они сомневались, и они сильно завидовали, поэтому критиковали. А думаете еще, почему люди критикуют и видят недостатки других? Разве есть какая-то другая причина, кроме зависти? Одна причина существует. Почему нас так беспокоят чужие недостатки вообще? Ну с какой стати? У меня своих полно, простите. Если посмотреть в сердце, боже мой. Так почему же я обращаю внимание на недостатки других, а свои недостатки просто не замечаю, просто не вижу? Это называется зависть. Я понимаю, что если столкнуться со своей природой настоящей, это будет большой труд, война начнется внутри меня. Это очень тяжело будет. Я не знаю, в этой жизни смогу ли вообще это сделать. Победить эту зависть, ложное эго, жадность. Это этот эгоизм свой победить. Трудное дело. Гораздо легче побеждать чужой эгоизм, не так ли? Гораздо легче начать быть борцом тут за справедливость. И при этом еще иметь славу и успех. А? Каково? Какой интересный выход находит разум материальный. Сам я такой. Да, я такой. Но что делать? Но у меня есть недостатки, понятное дело. Но мой сын будет чистым преданным. Я из него сделаю чисто преданного. Простите, это невозможно. Чистого преданного может сделать только чистый преданный. Никто не может научить чистому образу жизни, если сам живет нечисто. Невозможно. И запрещено даже становиться лидером. Даже провозглашая хорошие вещи, мы навредим. Совершим большой вред. Поэтому необходимо сосредоточиться на самоосознании и научиться слушать свое сердце. Это главный ключевой момент. И Ришабхадев был погружен в это состояние. Ну, конечно, Господь Ришабхадев не обычная личность, это воплощение. Это особое воплощение. То, что он делал, никто делать не может. Конечно, испражняться все могут, понятное дело. Но вот так испражняться, как Господь Ришабхадев, никто не может. Запахи не будут благоухать так далеко. И так он это делал для того, чтобы материалисты его не тревожили. Когда он путешествовал, то люди критиковали его. Но здесь говорится еще одна вещь, что женщины влюблялись при этом. Вот такая странная вещь. Любят и критикуют одновременно люди, таких людей. Одновременно. А обычно хорошие говорят уже после их смерти, потому что завидовать уже нечему. Когда он уходит, тогда уже какая-то ситуация проясняется. Особенно в России это характерно. Все великие тут люди, все при жизни критиковали, после смерти прославляли. Как Макаренко тот же самый. Сейчас его система – это одна из четырех величайших в мире, педагогическая, признана. А при его жизни здесь его никто не признал. Никто. Ни Крупская, никто. Никто. Он так и умер. И даже ни один человек из правительства не пришел на похороны. А потом сейчас мы гордимся, у нас Макаренко был. Почему так происходит? Среди нас тоже есть очень, очень много интересных преданных, которых мы тоже критикуем и любим одновременно. И сможем оценить только после их смерти. А почему нельзя оценить сейчас? Что мешает? Зависть. Когда ушел Радхика Раман во Вриндаване в этом году, я не говорю о зависти сейчас, а в ее случае, я просто говорю, как интересный момент ухода проявилась его личность, когда все стали говорить о нем, особенно те, кто любил его и не завидовал. И всем стало очевидно ясно, что ушел святой человек. Ему было 29, что ли, лет или сколько. И 30 не было лет. То, как он прожил эту маленькую свою короткую жизнь, какого успеха достиг, это очень редко. Погиб в Ямуне. В журнале, может быть, видели его портрет, он занимался санкиртаной, служением, жил в Юрлово или Динамо. А? И там, и там он жил в Москве, в Ашине. Итак, очень важный момент заняться самоосознанием. И здесь Господь Ришабхадев дает пример такой. Какое нам дело до материалистов, например, что они говорят о нас? Они всякое говорят. Это зависит от их выгоды. Они не знают истину. Что выгодно, то и скажут. Их слова основаны только на выгоде. Как можно зависеть от этих слов? Мы зависим от слов духовного учителя. И духовный учитель принимает каждого из нас. Принял уже. Без всякой зависти. И мы должны делать то же самое. Мы должны принимать общество сознания Кришны. Принимать преданных, которые заняты преданным служением. Какие бы они ни были сейчас, это не сравнивается. В процессе все очистятся. Когда Рагунат Дас Госвами спросили, почему от тебя не слышно, ну никакой критики вообще. Ну даже конструктивной. Ну даже было справедливо что-то сказать, же нужно человеку, ну как не удержаться? Ну надо. Нет, не говорил он ничего. Говорил о Кришне, говорил только хорошее. Всегда так было. В конце концов, все увидели, что это не показное. Это его сознание. Поэтому спросили, ответ нужно было получить. Как удается? Почему? Причина. То есть как научиться нам так же видеть? Это истинное видение было у него. Есть показное смирение, там было настоящее. Он сказал, я думаю, а какой смысл критиковать преданных, если каждый из них служит Кришне в мере своих способностей, в меру своих способностей. Я об этом думаю. Есть ли смысл кого-то критиковать? Это самая главная причина, почему можно потерять вкус духовной жизни, духовной практики. Много преданных приходит, и много преданных потом теряют вкус воспевания. Почему? А они не удовлетворены. Они себя с кем-то сравнивают постоянно. Как мы думали в свое время, когда были совсем молодыми бхактами, что те, кто рядом с гуру находятся, видимо, они очень возвышенные преданные. Мы все думали, вот и меня там нет. Я не такой возвышенный. Мой удел вот так вот. Такое жалкое преданное служение нести. Безвестное. Жалкое, чистое, любовное, преданное служение. Что только в ум не придет, как он только не скомбинирует эти интересные вещи. Какие только сочетания не найдет он, каких сравнений. Этот спекулятивный ум. Все это было. Были известные люди, и сейчас есть известные люди, и будут известные люди. И что? Кому это помогло в сознании Кришны? Известность? Назовите имена. Кому помогает известность в сознании Кришны? Никому. Это препятствие. Кому помогло богатство в сознании Кришны? Или интеллект материальный, который позволяет общаться на высоком уровне? Просто материальный интеллект. Практичный. Никому. Более того, если мы приближаемся к гуру, есть серьезная опасность. Совершить много оскорблений. Так что вряд ли это может быть критерием таким, как это ум выдает. Лучше всего находиться на своем месте, Прабхупада здесь говорит, и заниматься преданным служением. Связь с гуру настоящая в сердце находится. Именно там. И почему же я ее не чувствую, почему же я хочу быть где-то там, поближе ко всему этому? Потому что есть зависть. Это причина. То есть все эти материальные оценки не ложные. На самом деле, кто преданный, кто не преданный, это не может сказать даже Нарада Муни. Это знает только Кришна, потому что наша преданность направлена на Кришну, не на кого-то еще. Прабхупада сказал, что есть преданные, которые рядом со мной ходят и не знают меня. Нет никакой связи. А другие не общаются близко, они далеко, говорят, от меня, но они понимают, что я хочу. Пример тому сам Шрила Прабхупада. Говорит, я в жизни общался с духовным учителем всего 2 или 3 раза за всю жизнь. Первое посвящение ждал 11 лет. Занимался бизнесом, работал. Занимался своим делом, семья, 5 детей. Но однажды, говорит, Гуру Махарадж позвал меня на Радакунду перед уходом. Я не мог взять в толк. Зачем? Почему я? У него всегда было великое окружение. Он всегда был в окружении своих саньяси, учеников, которые возглавляли движение, мадхи, храмы. Были великие проповедники, на самом деле, факт. Очень сильные. Он позвал меня, я еще, говорит, с сыном туда приехал, с ребенком. Обычный грехастха. И он мне сказал интересную вещь, чего он не говорил никому. Говорит, я думаю, здесь будут проблемы в матхах. Уже есть проблемы, он сказал. Вот пока и даже здесь они все борются, кто будет храм управлять, кто будет главный, кто подчиненный, кто в какой комнате будет жить. Они борются за власть, за структуру. Когда уйду, будет хуже, он сказал. Я думаю, начнется пожар здесь, матхи. Это не задолго до ухода было. Говорит, послушай, что я хочу, что я думаю. Я думаю, нужно снять весь мрамор с этих храмов. Красивый. Вот кто-то может такое сказать? Бодхисаттва Сарасвати мог сказать. Продать, на эти деньги издавать книги и распространять. Если у тебя будут хоть какие-то деньги, печатай и распространяй книги. Это сказал Шрила Прабхупада, который не имел какого-то сильного веса в обществе в то время, никогда не общался близко с Бодхисаттвой Сарасвати. Раджа-гуру узнал его? Каким образом? Есть ответ на этот вопрос. Через 11 лет, когда он пришел получать посвящение Шилапрабхады, Бхагаватистан Сарасвати дал ему сразу два посвящения, хотя именно он ввел правило разделить посвящение на две части, обезопасить гуру, потому что очень большое количество учеников. Неблагоприятно, когда они уходят в маю после посвящения. Это очень плохо. Это большой риск. Поэтому, чтобы обезопасить, он сделал, ввел две инициации. Первую и вторую инициацию. Шри Прабхупада, он два посвящения сразу дал. Почему? Он сказал, я помню его, он любит слушать. Вот и все, что нам нужно научиться делать. Научиться слушать. И не спешить говорить. Не сразу нужно, нужно сначала осмыслить то, что мы услышали. Есть три, как бы, фазы. Услышанное, затем осмысление, а потом можно говорить это осмысление. Не все услышанное осмысливается, не все становится как бы нашей природой, качествами. Так же, как пища должна перевариться и стать, тогда она станет силой. Но не сразу. Как только вы поели, вы еще не сразу обрели силу, пища еще не усвоилась. То есть, должен быть импульс говорить, импульс благости. То, что мы слышали от духовного учителя, должно в нас увеличивать запас добродетели. Почему же преданные ссорятся? Они не успевают усвоить, не успевают обрести качество добродетели, начинают уже говорить и учить друг друга. Опираясь просто на стандарты внешние. И все воюют за стандарты. Нацелив друг на друга аппарат наблюдения и какие-то стандарты. Ну-ка сейчас проверим каждого. И сравнивают всех. Это не практика бхакти-йоги. Нет. Практика бхакти-йоги подразумевает, что будет увеличиваться добродетель, а не уменьшаться добродетель. То есть проповедь означает в гуне добродетель, это минимум. Но есть чистая проповедь. Итак, поскольку у Шрилы Прабхупады был очень высокий добродетель, он много слушал, осмысливал наставления духовного учителя. И затем до 70 лет практически он это осмысливал наставление. Он не мог тогда сделать то, что говорил Бхагаватистан Сарасвати. Это было очень большое наставление, великое. Знаете, такой масштаб, он сказал, снять весь мрамор, продать. То есть это большой масштаб по всему миру, распространять и печатать книги. О-хо-хо-хо. Ну, пропал был бизнес какой-то, он, может быть, думал, что бизнес поможет ему, но бизнес он потерял. Не было денег у него потом. Все, он остался один. И он не знал, говорит, я долго не знал, как же я выполню это наставление. Как же я сделаю это. В конце концов, история такова, что Прабхупада принял саньясу, молился долго во Вриндаване, Рупи Госвами, и, наконец, написал первую книгу «Легкое путешествие на другие планеты». Он соединил там научный подход с ведическим вместе. То есть Запад-Восток. Вот это была первая попытка. И она была очень удачной. Сразу же, с первого же раза. Потому что получил милость Рупы Госвами. Мог связать с добродетелью то, что никакого отношения к добродетели не имеет. Запад никакого отношения к добродетели не имеет. Это другая культура. Это культура страсти и невежества. Поэтому многие говорили, это невозможно связать. И Шрила Прабхупада это связал. Потому что он сказал, веда это тоже наука. У вас там наука? Вы все делаете научным образом? Конечно же, это тоже наука. Но это более высокая наука. И он даже использовал науку западную в проповеди. Он сочетал ее. То, что не имеет никакого отношения к абсолютной истине, Прабхупада связал эти вещи. И дал нам этот способ проповеди, распространения. Потому что есть духовная наука, она не описывается материальным способом. Нет такого описания. Ее описывает Рупа Госвами. Наука бхакти крайне сложная и тонкая. Но Шрила Прабхупада нашел много научных оснований для того, чтобы объяснить различия материи и духа. И все поражаются, как это так просто на пальцах Прабхупада смог объяснить сложнейшие философские доктрины. Тончайшую разницу между материей и духом. Только потому, что Прабхупада не имел зависти. Он переехал в Америку, и он не был настроен против этих людей. Хотя культура была низкая, животная. И он говорил об этом, что вы живете как животные. Но было настолько великое добродетель, что он мог полюбить этих людей. Увидеть их в них душу и показать им, что они есть душа. Дать этот свет в сердце. И что же стали делать люди в благодарность Шри Прабхупаде? Они стали чистыми преданными многие. Они отбросили свою зависть, желание богатства, славы отбросили. И стали просто его слугами. Так они думают, чтобы просто слуги Шри Прабхупады, мы больше никто. Кто мы такие вообще? И тогда человек начинает делать великие дела. Как? Просто. Просто говорят о Кришне, больше ничего. Все происходит само по себе. Потому что Прабхупада этого хотел, Бхактистан Сарасвати этого хотел. Мы получаем милость, просто занимаясь преданным служением. Но нужно знать, что если преданный занимается преданным служением, его не нужно искусственно взращивать, искусственно стимулировать, как это делают материалисты. Они это делают деньгами, стимулируют, славой стимулируют, ложное эго стимулируют. Ты русский или ты американец? Давай. Вот такие деньги, вот такую славу получишь, известность, давай. Не так. Мы не должны стимулировать преданных духовной жизни, получение пранама мантры или получением инициации манипулировать. Сделаешь так, получишь пранама мантру, так не сделаешь, не получишь пранама мантру. Этого недостаточно для управления. Необходимо стремиться увеличивать добродетель. То есть того человека, которого мы готовим к посвящению, в него нужно вложить очень много любви, Прабхупада сказал. Нужно, чтобы сделать одного преданного, 3 литра крови потратить на него. А не просто стимулировать какими-то вещами внешними. Вот тогда будет связь. Таким образом будет связь. Когда мы вкладываем свое сердце в общение, в преданных, не зависть, не сравнение, не критику, а именно свое сердце, любовь вкладываем. Это и есть путь к посвящению. И это дело рук преданных, потому что другие, никто не сможет подготовить человека к посвящению, как это может сделать преданный, как он позаботится. В этом вся суть. Что забота о преданных, это на первом месте лежит у нас. То есть мы создаем это общество, чтобы мы помогали друг другу в сознании Кришны. Каждый это может делать. Служение вайшнавам и воспевание святого имени — это 2 основных правила, которые Господь Чайтанья вел. Больше нет, это главные. Воспевание святого имени и забота о вайшнавах, вайшнава сева. Ришапада давал пример материалистам также, что можно жить на одном месте, и законы судьбы при этом не изменятся. Прабхупада говорит в комментарии. Законы судьбы не меняются, можно жить на одном месте. Преданные знают эту вещь. Не обязательно где-то двигаться, путешествовать. Прабхупада говорит, что если человек не проповедует, он может вообще не путешествовать, нет необходимости. Может быть, на одном месте законы судьбы не меняются. Все в одном месте получим. Это жизнь питона называется. Человеку кажется, что если машины не будет, он не будет гонять туда-сюда, то у него не будет ни денег, ни пищи, правда же, ни квартиры. Это кажется. А дальше он будет жить на одном месте, все у него, что по судьбе положено, придет. Что у других людей есть ноги. Есть другие подвижные живые существа. Здесь пример Шабхадева, который с места не двигался вообще. Имел все необходимое для жизни, для поддержания. Питон так действует. Питон сворачивается и лежит. Месяц не двигается вообще, когда сытый. Когда голодный, он разворачивается и смотрит по сторонам, где пища. В лесу, знаете, нет там супермаркетов, там некуда пойти. Там кругом живые существа, которые не хотят быть пищей вашей. Не хотят. Нет таких намерений. И тем не менее питон получает свою пищу, даже не бегая ни за кем. Видели, что питон носился по лесу? Поисках, где пища. Не будет, у него ног нет, он ползает. Пища приходит сама, потому что питон — это особое устройство, это ум. Это состояние ума. Жизнь питона — это сознание. Так же, как жизнь преданного — это сознание Кришны. Почему преданным все приходит само по себе? Потому что они служат Кришне. У них такое сознание, у них такое умонастроение. Поэтому такой закон природы придет само по себе. Прабхупада говорит, когда вы повторяете Харе Кришна мантру и говорите о Кришне, и соблюдаете все регулирующие принципы, ваше влияние возрастет на людей. Потом там есть предписание для таких преданных. Слишком много пожертвований не брать. Это знают все ачарьи. Как только вы начнете это делать, к вам будут приходить много всяких вещей, будут приходить сами по себе. Вам нужно будет это искать. Нужно просто говорить о Кришне, соблюдать принципы, заследить за чистотой и вкладывать в свои слова добродетель, чтобы наполнять сердце людей добродетелью, счастьем, знанием. Все остальное по себе происходит автоматически. То есть нужно учиться говорить о Кришне. Каждый может это делать в своем кругу, говорит Прабхупада. Не каждый может выйти, скажем, на сцену или в Кремль пойти проповедовать. Это Жириновский сейчас в городе, ему. Это не нужно делать каждому. Неразумно. Но в своем кругу каждый это может делать. В кругу друзей или родственников, или вот таких людей, с которыми мы общаемся на работе, кое-кому. Всегда есть кто-то, кто нас будет слушать. Это называется проповедь, когда язык говорит о Кришне. Если некому проповедовать, вы видите, вообще нет никого, никто не хочет слушать. Проповедуйте стенам. Берите записывающее устройство, сюда вешайте. Никого нет, начинайте с Шримад-Бхагаватам. Прабхупада делал так. В Америке, когда он был болен, однажды он пришел в себя, лежал в постели долгое время, обессиленный после операции. Когда пришел в себя, он стал говорить о Кришне, где-то минут около 5 или больше он говорил о Кришне интенсивно, а потом снова лег и уснул. Просто никому. Дал лекцию о Кришне и уснул. Никого почти не было. Там было несколько преданных, которые просто за ним ухаживали. Он даже на них не смотрел. Немножко сил появился, он тут же их отдал Кришне и лег спать. Все, что требуется. Скажите, где препятствия для духовного развития? Вот здесь. Никого нет, никто меня не слушает. Часто слышим это. Однажды мне один преданный сказал, как-то давно, ты должен научиться играть на мриданге. Была одна мриданга на весь Советский Союз. Самодельная, очень хорошая, кстати, говорит. Сделали ее из бакситной смолы, там постарался один прибалтиец. И она вот гуляла по всем ятрам там, где Харинам или Радхаятра или что-то еще, какое-то событие, туда ее сюда привозили. И я быстро научился держать ритм на этом мриданге. Поэтому мне часто поручали играть. Тогда этот преданный сказал, ты должен научиться играть на мриданге. Если я забрал ее у меня и ушел. Я говорю, как же я научусь играть на мриданге, если у меня нет мриданги? Да для этого не нужна мриданга. Чтобы учиться играть на мриданге, мриданга не нужна, он говорит, ты можешь на полене играть. А мриданга к тебе придет сама, он сказал. Когда все будут знать, что именно ты играешь хорошо на мриданге, мриданга будет всегда с тобой. Сама будет приходить, тебе не нужно даже искать будет. Где-то мридангист, он говорит, да, вот ему дайте мридангу. А кому еще? Ну а кому еще? Вот и все. Есть квалификация, есть желание. И все приходит необходимое, таков закон. Для служения. Если мы на самом деле хотим преданного служения, у нас всегда будет такая возможность. Если мы хотим жаловаться на жизнь, у нас никогда не будет возможности, и последнюю возможность потеряем. Преданный никогда не жалуется на судьбу. Это воин. Вот воин, представьте, сражается, царапина, и садится, и все. Видите, что творится? Как я могу сражаться при таких обстоятельствах? Мы что, на курорт приехали отдыхать, Хари Кришна, проповедь, это что такое вообще? Это так, думаете, легко? Прабхупада говорит всем, проповедуйте, и приходит преданный. Говорит, Прабхупада, вы говорите, проповедуйте, но очень трудно. Сколько вокруг демонов, всякие столкновения, и люди не все доброжелательные, это очень трудно. Прабхупада взорвался, когда это услышал. Просто взорвался. Он так крикнул, еще рукой по столу хлопнул. А кто тебе сказал, что это легко, он сказал? Какую глупость мог тебе сказать вообще? Почему ты так мыслишь дешево вообще? Потому что я какой-то дешевый легкий путь даю. Поэтому говорим, нужно предаваться Кришне. В легкой жизни это невозможно, предаться Кришне. Легкая жизнь пробуждает чувственное наслаждение, чувство активизируется сильно. И разум не проснется при этих обстоятельствах. Поэтому каждый из нас поставлен будет в очень трудное положение рано или поздно. И в принципе находится, как на Курукшетре говорится. Каждый преданный. У каждого есть свои трудности, заслуженные трудности. Но что мы должны делать? Продолжать служить Кришне. Вот это называется преданное служение. Иметь такую стойкость, силу внутреннюю, веру в духовного учителя, веру в святое имя. С каждым годом мы видим, как Россия принимает сознание Кришны больше, больше и больше. С каждым годом, с каждой новой поездкой мы это видим. Все причем, все, кто проповедует. Те, кто не проповедует, они ждут. Когда же, так сказать, у нас изменится в стране что-то? Никогда ничего не меняется. Строй не имеет значения. Материалисты как были, так и остались. Как они говорили гадости, как они говорят гадости до сих пор. Ничего в этом смысле не меняется. Но увеличивается количество преданных. Людей в добродетели появляется больше, 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 больше. Это как лесной пожар сейчас в России. Интересуются власти. Тайные встречи в кафе у нас всегда, во многих городах. У них одинаковый стиль. Когда говорю, ну где встретимся? Я знаю, они что скажут. Ну, в кафе. На работе там так не пустят туда, но он потеряет репутацию сразу же. Скажет, что, Кришна, и ты где ходишь? С ними за руку здороваешься? На столе не получишь от них? Он потеряет все сразу же. Поэтому кафе. Вот пока в таких нейтральных территориях проходят встречи, беседы. Я вижу, у них есть свои трудности, там большая ответственность, и они не знают, какие решения принимать. Они говорят, вот что делать в этом случае, вот скажите. Вот закон такой, вот я должен, моя обязанность сделать так. Что вот, сделаешь так плохо, и так тоже плохо, что делать? А кого спросить? Некого, к преданным идут. И слушают теперь наставления. О, спасибо большое, вот теперь ясно все. Но часто решения нет, потому что система такая, что решений сейчас нет. Но на конкретные проблемы решения нет. Нужна трансформация какая-то глубокая, чтобы найти решение. Поэтому я говорю, терпите недостатки своей деятельности. Огонь чист, но всегда есть дым. Это им нравится. Причем везде это. Во всех странах, во всех городах крупных. Власти как-то узнают и встречаются. Я никогда Харе Кришна не говорю, они знают, догадываются. Как правило, и тоже вслух не говорят. Это как бы само собой разумеется, но об этом не говорят. Это тайный секрет, как в Вриндаване, знаете. Кришнавару все знают, но это секрет тайный. Все в порядке. А Кришна всегда такой. Все знают, но все молчат. Что кругом материалисты, Камса подслушивают тоже еще. Нужно тихо говорить, имя Кришны произносить. Ничего не меняется со времен Кришны, видите. Потому что именно сейчас на золотой век наступит, будем в нем купаться. Нет, нет, всегда будут материалисты, всегда будет кто-то что-то скажет. Но атеисты становятся другими, тем не менее. Уже не такие агрессивные, как раньше. Они уже извиняются. Говорит, извините, у меня вопрос. Я атеист, простите меня, атеист. Я ни во что не верю, простите меня. Вот такие стали атеисты. Это в Советском Союзе. Где есть такая сильная преемственность зависти. Здесь же очень сильно люди реагируют и на любовь, тем не менее. Это от любви до ненависти шаг. Вот Россия такое место. Либо полюбят, либо убьют. Или сначала полюбят, потом убьют. Обязательно. Что-то сделают. Такая категоричность как бы существует. Любят, потом видят какой-то недостаток и убивают. Такой менталитет, такая преемственность здесь. Это тоже как бы не меняется в принципе в природе людей. Врожденной природе людей. Что мы очень резко относимся к недостаткам. Мы очень непримиримо к этому относимся. Особенно в Сибири, где ссыльные места. Здесь же преемственность декабристов. Так я понимаю. Ссыльных людей. Это диссиденты в основном. Неугодные правительству люди. Здесь же они все. Это их преемственность, потомство. Мы же потомки этих людей. Поэтому мы резко реагируем, если видим что-то не то. Как можно с этим мириться, правда? Ну как, ну скажите. Ну невозможно же, верно? Мы же сибиряки, ну как? Какой сибиряк нормально вообще с этим будет мириться? Пожалуйста, не думайте, что вы сибиряки, вы преданные. И сидит ответ в сердце. То, что мы так реагируем, это хорошо для преданного служения, может быть. Для своего преданного служения. То есть недостатки других должны стимулировать лично очищать свое сердце. Потому что другого пути что-то изменить нет в этом мире. Если мы видим, что в обществе много недостатков, мы должны сделать сверхусилие в своем сердце, чтобы что-то изменить, в себе изменить, и тогда все будет меняться вокруг. Где-то описывается также внешность Господа Ришабхадевы. Он был грязным, волосы спутанные, пыль и так далее на его теле, грязь, поведение безумное. Но какие красивые черты лица и пропорции. Даже замужние женщины влюблялись, но не кама это была, здесь описывается. Подобно каме они чувствовали. Не ту любовь, не материальную. Подобно. Поэтому это не порочило замужней женщины. Это была духовная любовь. То есть на самом деле между преданными также может быть духовная любовь. Чистая. Где нет камы, похоти, вожделения. Чувства собственности нет. Кто-то может сказать, ну такая любовь, она не очень глубокая, она не очень... Она слабенькая такая, более такая теоретическая. Такая просто доброта обычная. А вот именно любовь, знаете, когда хочется умереть вообще. Вместе с этим человеком, конечно же. Один умирать я не хочу, вместе с этим человеком нужно умереть. Сначала он, потом я, вместе. Такая любовь, всепожирающая, не всепоглощающая, а всепожирающая. Люди почему-то хотят такую любовь, называют вот эту любовью. Они думают, что та любовь как-то слабее. Больше к культуре имеет отношение, чем к любви. Нет, они ошибаются. Любовь сильнее другая как раз. Просто до нее еще не добраться. Эта любовь, безусловно, она существует в сердце человека, не где-то извне. Она не связана ни с кем фактически, с этим миром. Как Ришабхадев. Он был безумный от этой любви внутри себя. И даже когда его увидели, все чувствовали эту любовь. Очень сильно. Что даже замужние женщины, любящие своих мужей, представьте, они испытывали более сильное чувство, но чистое. У них не было желания бросить мужа и выйти замуж за Ришабхадева, конечно же. Потому что это не кама. Это не требуется. Это любовь в сердце находится. Вот это и есть как бы суть духовной жизни. Носить в сердце эту любовь, никого не тревожа. Не принося никому вреда. Это возможно только тогда, когда есть према. Только тогда любовь человеческая никому не навредит. Но если мы ценим больше каму, чем прему, мы разобьем много жизней, и свои, и чужие. Под видом так называемой любви много несчастья происходит. Сейчас это главная проблема мира. Главная. Люди как сумасшедшие хотят любви, но находится всем не любовь, а что-то другое. Итак, красивое тело может вызывать похоть, а может вызывать и другие чувства. Это зависит от сознания. В Индии очень часто можно видеть обнаженные тела. На берега Ганги, Ямуны, там мужчины и женщины, можно видеть всякое. Но это совсем не то, что здесь. Это совсем другое. Как описывается в источнике на праздниках в Двараке, простите, да, это Дварак или Вриндаван, в Вриндаване также. Там Дварака, кажется, описывается, что... Время праздников они обливались йогуртом, маслом, водой друг друга, мужчины и женщины, во время праздников и веселья. В Риндаване, допустим, есть холи. Что творится во время холи? О, лучше спрятаться подальше. Война настоящая. Никто не работает, не знаю, сколько это, неделю идет и больше. Никто не работает, все охотятся друг за другом с оружием. Шприцы с краской, порошки обливают всякой дрянью потом. Не только краской, потому что там уже вход идет даже канализация. Последние дни обычно. Уже мстят друг другу, знаете. И уже прямо с канализации. И... Все, ну до чего угодно можно дойти. И при этом одежды промокают, и видно, как тело, очень видно обнаженное тело. И Прупада пишет в комментарии, что похотливые испытывают похоть, а чистые испытывают радость. Это вопрос сознания, как мы посмотрим на окружающий мир, друг на друга. То есть видеть душу, нужна наука. Ришабхадев подал такой интересный пример. У него даже появился потом подражатель. Есть один подражатель, который подражал Господу Ришабхадеве, так же точно жил, как он, и создал целое движение Апасампрадаю. Он как бы большей частью имитировал это. Просто увидел, что Ришабхадев стал подражать поведению его. И также у нас тоже есть свое подражание киртану, джапи. Сначала мы вот так начинаем свой путь. Но если мы думаем, что вот это мое подражание и совершенство, это Апасампрадаю. Я все равно, что я подражаю, потому что Прабхупад так делал, вот он совершенен. Это поможет такое подражание. Это школа. Ребенок тоже подражает в чем-то, и так он учится. Но если, научившись подражать, он думает, что вот теперь он стал Прабхупадой, или Господом Ришабхадевой, он глубоко заблуждается. Это Апасампрадая называется. Зачем на два Господа или Шахадева, скажите? Достаточно одного примера. Зачем на два Кришны? Достаточно одного? Он более дорог, когда он один? Зачем на две Шримати Радхарани? Не нужно. Это нужно оценить. Если нет зависти, мы сможем понять ценность этого, что именно одна Шримати Радхарани существует. Вот как ценно. А если есть зависть, мы говорим, а почему только она? А я? Я тоже могла бы там стоять рядом с Кришной? Как Шримати Радхарани, не так ли? Почему только один Хануман? Я тоже мог бы это делать. Почему только один президент в Ятре? Почему? Почему только одна жена? Все это проблема материального мира. Он говорит, Бог один. Это очень хорошо, что он один. Это прекрасно, что нет второго Бога. И поэтому решать ходы и подряжать не нужно. Нужно учиться, развивать сознание Кришны, то есть внутренняя жизнь. Для этого необходимо действовать в добродетели, увеличивать качество, развивать качество. То есть главная направленность. Как преданно пишут письма. Ну вот я уже повторяю 16 кругов, 4 принципа, вот уже прошло 2 года. Что делать дальше? Сколько можно? 16 принципов, то есть 16 кругов, 4 принципа. Сколько можно? Какие еще наставления? Теперь нужно это делать качественно. Еще более качественно, еще более качественно и качественно. Нужно теперь развивать качество. На это уйдет вся жизнь. Все наставления, все. 16 кругов, 4 принципа. И теперь мы начинаем путь. Это только начало. Вот теперь будет главная работа. Очищать сердце, развивать качество. Вот этими принципами, вот этими 16 кругами. Все, других наставлений нет. Теперь все играет, все, главную роль играет качество. И какое же это качество? Качество, как минимум, добродетель нужно развить. Доброта. Знание и доброта в сочетании дает хороший результат. Есть доброта в глупости. Когда мы добрые, но знания никакого не даем. Просто ходим, всех успокаиваем и приятные вещи говорим. Не путайте, пожалуйста, с настоящей добродетелью. Доброта в знании должна быть. То есть нужно понимать науку хорошо и быть добрым ко всем людям. Ко всем, абсолютно ко всем. Даже ко всем живым существам. Не говоря уже о преданных. Революции неуместны. Критика неуместна. Самоосознание. Таков наш метод. И слушая свое сердце, мы сможем понять, что такое добро и добродетель. То, что плохо для меня, плохо для другого человека. Это же ясно. Почему же я говорю плохие вещи кому-то? Разве я хочу слышать такое в свой адрес? Это же не так сложно понять. Чего делать нельзя, а что можно. Хари Кришна. Вопросы, пожалуйста. Да? Да? Да, этот вопрос мне повсюду задают сейчас. Преданные думают об этом. Хороший момент. Это самое важное в нашей духовной жизни, слушать свое сердце. Что же я хочу на самом деле? Нужно найти ответ внутри себя, в этом сердце. Сердце покрыто материальными желаниями, чувства вожделеющие, ум спекулирующий, разум строящий материальные цели. Там внутри есть сердце, то есть душа, которая хочет обрести счастье, знание, хочет войти в атмосферу вечности. Вот слушайте это. Вот это стремление нужно развить в себе. Душа, она очень любит получать наставления сверху. Она в экстазе в полном, когда слышит сверхдушу. Она готова служить сверхдуше. Вот это наше сердце. Разве не так? Мы же какого-то идеала ждем в своей жизни. Кто даст мне безупречное наставление, кто бы о нем позаботится. Может быть, это гуру будет как раз, который это все мне даст. И чтобы эти отношения поддерживать, нужно слушать свое сердце. А не просто ждать, когда же гуру приедет. Он так редко здесь бывает. Когда же снова приедет и услышит мое сердце, я его услышу его сердце. Гуру уже находится в сердце. И ученик тоже находится в сердце гуру. Это уже факт. Теперь нужно его осознать попытаться. Как только мы желаем всем абсолютного блага, мы слышим свое сердце. Как только вы чувствуете вот этот вот позыв, сострадание ко всем, хорошо начинаете относиться, вот это и есть сердце человека. Без оценки. Безусловно. Все мы души. Означает, что вы слышите свое сердце. Когда вы довольны тем, что имеете, вы слышите свое сердце. Когда вы говорите о Кришне, вы тоже слышите свое сердце. Когда идете на санкирту, вы начинаете тоже слышать свое сердце. Когда идете просад, вы очень хорошо слышите свое сердце. Но когда мы начинаем все сравнивать, сопоставлять, это уже ум, это двойственность. Это не исходит из сердца. Гнев, раздражение, обиды, злоба – это не исходит из сердца. Это майя действует через чувства. Еще? Дело не в очередности здесь. Нет. То есть вы хотите руководствоваться сердцем и пытаетесь понять принцип. Это невозможно так. Как сейчас вы мыслите, невозможно так понять свое сердце. В общении. Не в принятии решений больше это, а в общении, во взаимоотношениях. Решение вы можете даже не принять в какой-то момент времени, но отношения могут быть очень глубокими. Решения нет на самом деле в этом мире. Нет. Только уйти отсюда в духовный мир. И все. Если мы думаем, что именно сердце помогает мне принимать какие-то решения и решать материальные проблемы, это не так. Оно вообще не связано с материальными проблемами. Они чередуются по закону кармы, как зима и лето. Плохо, хорошо, и так будет всегда. Это не имеет отношения никакого к сердцу. Как Прабхупада сказал, материальная жизнь и духовная идет параллельно. Мы же думаем использовать духовную жизнь в решении этих проблем, двойственности. Это совсем не то. Это не имеет отношения к материальным решениям. Это единственное имеет отношение к тому, что вас приближает к сознанию Кришны. А что отдаляет от сознания Кришны? Вот тут нужно слушать сердце. Где больше экстаза? Где настоящий экстаз? Где настоящий чистый экстаз? Чистое знание. Это нужно определять сердцем. Лучшее служение преданным, когда мы показываем пример садханы.
Да, хороший пример показываем.
Ну да, а что тут добавить? Это совершенно ясно, ясно и понятно, что да, пример это главное, ачар. Если есть пример, то есть возможность говорить про ачар. Если нет примера, то как же мы сможем говорить, передавать знания? Нас не будут слушать. Учить возможно только собственным примером. Каждый из нас, если будет примером хорошим, у нас будет очень сильное общество. будем видеть друг перед другом всегда хорошие примеры. Значит, будет очень крепкая вера. Если же мы не будем хорошим примером, наша вера будет слабая. То наша вера вообще не будет находиться здесь, в обществе. Мы будем думать, может уехать в другую ятру или во Вриндаван. Что здесь делать? Так произойдет. Но если те же преданные начнут подавать хороший пример, мы увидим, что Вриндаван уже здесь. Вопрос наставничества. Это неформальная тема. Сколько наставников иметь или кого конкретно из наставников иметь. Это вопрос опять же сердца. От кого вы чувствуете эту помощь, эту поддержку и все? Это простая вещь, не знаю, почему преданные путаются, ведь мы всегда это делали спонтанно все это время. Поэтому сейчас обсуждают эту тему, кто же наставник и сколько наставников. Я думаю, что это более-менее формально, думаю, обсуждают преданные. Наставничество – это, естественно, складывается вещь сознания Кришны. То есть каждый из нас стремится к сознанию Кришны, естественно, мы общаемся на этой почве, желая быстрее продвигаться, и все складывается в систему наставничества автоматически. На основе этого желания просто. Иногда потому, что наставник – это должен быть какой-то совершенный человек, который не имеет недостатков никаких. Это иллюзия. Нет, мы просто помогаем друг другу. Иногда наставнику тоже нужна поддержка подопечных, помощь. Он тоже обычный преданный. Но неофиты, фанатики, они так не думают. И начинают сразу критиковать. Поэтому потом спрашивают, как быть с наставничеством. Вот вроде бы строил отношения с одним, но вот он какой-то такой-такой. И у Высоцкого есть такая песня. Что говорит, мы начальника поставили, он такой-такой-такой. Ну, мы нового начальника поставили. Вот тут хорошо, но он был такой-такой с этой стороны, плохой. Нового поставили начальника, и там много-много куплетов. Так они ставят нового начальника до сих пор. Потому что везде какие-то есть недостатки. Мы видели, да, мы видели, когда мы общались, знали всех друг друга, очень хорошо, нас было мало, мы видели, что у всех есть какие-то свои недостатки. Но никогда не относились к этому как-то реакционно, этого не было, потому что мы также знали, у кого есть какие преимущества, видели. Я помню, как с одним преданным мы говорили, и о недостатках тоже говорили друг друга. Хотя был совершенно молодой предан, он уже был инициированный, и все же как-то сложилось, что я ему тоже говорил о каких-то его недостатках. Он хотел слышать это. Но это никак не меняло наши отношения. Потому что когда он говорил о Кришне, я был в полном экстазе при этом. Мы знали, что мы все преданы при этом, и очень ценили. Может быть, было больше человеческих отношений, я думаю, просто. Просто человеческой доброты было больше. Естественно. С мирской точки зрения, естественно. Может быть, нам просто не хватает этих человеческих отношений. Поэтому наставник, куратор, курируемый. Может быть, не хватает человеческих отношений. Может, добавить их туда. Здесь мы должны пользоваться преимуществом этого рождения человека. Мы не машины. Животное – это больше машины, чем человек. Вот она машина. У него садана твердая. У всех животных садана очень твердая, замечали? Все регулируемо. Как садху живут. Человек не машина. Если что-то с его сердцем не согласовывается, говорит, не хочу делать, я не буду. Не буду. Простите, ухожу. Нам нужна также человеческая добродетель. Кроме наших героических усилий в садхана бхакти. Все уже привыкли, что это героические усилия должны быть какие-то. Мы все герои, не так ли? Еще живые герои. Те, кто выжил, знаете. Тут ранение, тут пули у нас, тут перевязана голова. Мы очень такие гордые тем, что мы еще живы в садхана бхакти. Кто-то уже ушел, знаете, там всякое бывает. Но мы еще здесь, видите, мы держимся. То есть это трудно?
Ну, это нелегко, конечно, но просто стоит ли остановиться, либо может какой-то другой выход, может именно эти люди не поедут.
Кто сказал, что это будет легко?
Ну, да, я.
Смотря какие родственники, если видите, что родственники, они не принимают категорически, не нужно проповедовать.
Ну, друзья тоже, может быть, отказаться, друзей, ничего хорошего
не будет. Они сами откажутся. Не думайте так. Они сначала могут отказаться даже, а потом они будут гордиться позже. Такой опыт у всех. Это редко кто очень демоничный человек, буквально. Мы видим пример, если иметь терпение как-то вот, потому что друзья, они чувствительны очень. Если иметь терпение с ними, они тоже постепенно. В Алмате один преданный, он пришел необычным образом в сознание Кришны. Сначала пришла его жена. Несколько лет она практиковала без него. Он куда-то уходил, жил своей жизнью, когда что у жены появился этот практик, он вообще отбился от рук и непонятно, как жил вообще человек. У него там друзья были, он там с ними куда-то ходил, там пил, не знаю, общался, там развлечения какие-то. Она сильно переживала, у меня спрашивала, как же быть, как же быть, как же быть. Теперь преданный 100%. 100% преданный. 16 кругов, 4 принципа. Друзья его все позвали. После этого. Как дали ему вообще? Ты куда вообще пошел? Мы тебя туда не пустим. Ну, там такая крепкая дружба. Он сидел вот так вот, как виноватый перед ними. И слушал все это. Там влиятельные люди, это уровень такой влиятельных людей. Там положение, работа хорошая, там они состоятельные. И он такой же. И куда ты пошел вообще? Во что? В какую-то секту? Да посмотри, какие там люди вообще. Что мы о них слышали? Он сидит, как виноват. Простите, ну... Только вот я вот это хотел. Любовь к Богу, там, понимаете, там, что-то еще. Ой, дурак, ой, дурак. А потом кто-то говорит, а объясни, что такое любовь к Богу вообще? Вот, вот скажи, вот объясни, вот куда ты пошел? Вот тут давай проповедовать. 5 человек, 4 принимают, 1 еще нет. Сразу все изменилось. Сейчас они уже говорят, давай встретимся, еще вопросы есть, кое-что нужно обсудить. Помогают ему. Какие у тебя там планы? Кафе? Поможем, с кафе поможем. Все, там, там тоже тот. То есть, немножко терпения, немножко там уважения к ним. Понятно, что людей шокируют. Они же не знают, что такое сознание Кришны. Вернее, они хорошо знают в сердце, что такое сознание Кришны. Они чувствуют это. За версту. Один преданный пришел, знаете, как сознание Кришны в Пскове. Он шел по улице. Он еще говорит, я не знал ничего о преданных, вообще ничего. И шел просто по улице. Длинные волосы у него были. Рюкзак какой-то там за спиной. Иду куда-то. И тут батюшка идет на другой стороне улицы. Христианский священник. Как не увидел, как побежал на меня, как давай кричать. Ах ты, негодяй! И меня кулаками. Раз, раз, я упал на землю. Что такое меня? Священник бьет вообще. Да святой отец, вы что делаете? Да я вас Кришны-то за версту вижу. Он шел вообще. После этого подумался, а кто ж такие кришнаиты? Нашел книги, все преданное, так и стал преданным. Вообще не знал ничего, от батюшки услышал. Слово кришнаит. Я думаю, что ж таких, кто же так пугает, кто же так раздражает, кто же такие люди эти? Приятный повторяешь нас кругом все. Вот когда вы чувствуете любовь к людям, это сердце. Но, опять же, будьте внимательны, что касается любви, особенно противоположного пола. Рассматривайте сердце это как слугу Кришны сейчас. Исключительно как слугу Кришны. Вот так рассматривайте. Помогайте в сознании Кришны. Вдохновляйте других быть в сознании Кришны. Вот принцип простой. Если мы встречаемся с вами как преданные, где бы ни встречались, в каком бы состоянии, какой должен быть результат? Вдохновение. Результат вдохновения служить Кришне. Значит, вы делаете все правильно. Согласно сердцу. То есть наша обязанность укреплять веру друг друга в общество, в Прабхупаду, в духовного учителя, в святое имя. На основании Писания, науки всегда вспоминать это, обсуждать, укреплять веру через знание. Это путь сердца. Потом оно действует начинает спонтанно со временем. Если сейчас иногда нужно усилие, чтобы спеть киртан, или усилие, чтобы вспомнить философию, в какой-то момент сердце действует спонтанно, интуитивно, но усваивает все это, пробуждается. И всегда, как бы вы не видели, вы вдохновляете, вдохновляете другого сразу же. Автоматически это происходит. Это наука сознания Кришны. Все, вопросов нет? Да? Что такое человеческие отношения? Это гуна добродетели и страсти. В человеческих отношениях мы не принимаем тамас. Мы можем терпеть страсть, быть нейтральными, и общаемся на уровне благости. В Бхагавате написано, какая должна быть речь, какой ум, какие поступки, благости в сатва-гуне. Правдивые, приятные слова. Ум должен быть аскетичным, удовлетворенным тем, что есть. Эта человеческая природа, она предназначена для аскезы именно. Поэтому наше общение должно быть основано на аскезе человеческой. То есть каждый совершает аскезу. Но при этом к другим очень мягок. Приятные слова говорит, мудрые, основаны на писаниях. Чутко относится к другому. Аскеза помогает нам быть чувствительными. То есть мы начинаем понимать хорошо друг друга. Собственно, наша главная проблема заключается в том, что мы себя чувствуем иногда непонятыми кем-то. Даже иногда Кришна меня не понимает, я так думаю. То есть мы ожидаем от старших такой чувствительности именно, что они будут понимать наш ум, наше сердце, наши желания. Это человеческие отношения таковы. Поэтому мы стараемся это делать, мы стараемся понимать друг друга. Через аскезу, совершая практику, мы будем более чувствительны. То есть не замыкаться на самом себе, а сосредотачиваться в практике, а на служении при этом. Если аскеза, она сочетается с тем, что я замыкаюсь на себе, развивается гордыня сильная. Я все думаю, сколько я много делаю, и совершенно не замечаю, сколько делают другие люди. Но аскеза должна сочетаться со служением, с вниманием к другим. Это человеческая природа такая. Никто не должен быть долго расстроенным, допустим. Мы должны следить за этим в обществе. Не должен быть человек долго расстроенным ходить или вообще не приходить сюда. Нужно беспокоиться об этом. Например, в Индии эта культура развита до сих пор еще. Именно человеческая сторона. Они очень беспокоятся о любом человеке. Если эксцесс происходит на улице, то все прохожие мгновенно подойдут и разберутся. Мгновенно отреагируют все. Никто не пройдет мимо. Они узнают, в чем причина, у двоих разведут их вот так группами, будут стоять, пока не не нейтрализует все полностью. И все, потом они расходятся. Все просто прощение, там все, у них культура и расходится. Эксцессы бывают. Но есть еще общество, которое не просто так вот наблюдает за этим эксцессом и думает что-то о себе. А оно участвует в этом. То есть нужно очищать наши отношения. Что мы не делаем, мы все равно ошибки совершать. Такова природа. Поэтому мы очищаемся, когда вместе собираемся и воспеваем, например. Или внимание друг другу уделяем, выслушивая друг друга, очень важно. Обсуждаем вместе что-то. Здесь нет такой диктатуры. Человек не любит диктатуру никакой. Дисциплина, порядок, диктатура. Самодисциплина. Вот что вдохновляет человека. Он учится сам себя дисциплинировать. Вот таким образом мы общаемся, чтобы каждый стал самодостаточным. И то, что мы вечно нуждающиеся в кураторах, беспомощные, уже 50 лет сознания Кришны, все еще куратора не нашел. Да?
Вы сказали, что если человек добрый просто, а есть доброта, знание, может стать так проявлением себя. Как это понять, как отличается?
Доброта в знании, в невежестве? В гунах природы доброта? Да, она отличается. В трех гунах гуне невежество доброта, в страсти и в добродетели как таковой. Смешано добродетели. Невежество доброта это чисто внешнего характера. Когда мы говорим, вот я готов для тебя то-то, 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 то-то. А когда дело касается, мы убегаем в сторону. Это тамас. Смешано со страстью. Доброта чисто внешнего порядка, когда вот есть история об одном человеке, у которого нарыв на руке образовался большой, фрункул. Знаете, как болезнь это. И родственники собрались, говорят, сейчас мы тебе поможем. И стали дуть на него этот фрункул. Так вот, веером. Ну что, полегче? Ну вот, видишь, как хорошо. Что ты без нас делал, правда же? Тамас. Но болезнь только развивается. Скоро сепсис, заражение крови, очень опасно, умереть можно. Тогда вызывают врача. Потому что тамас не может помочь. Врач приходит дорогой, терпи, берет и режет. Прям там. По самому больному. Вот самое больное место находит. Вот как они умеют, а? Они не режут где-то вот, а вот в самом больном месте не режут. Заметили, нет? Вот что за привычка такая? Найти больное место и прям туда, а? Античеловеческая какая-то проповедь. Не просто какие-то вещи приятные говорят, вот прям находят самое больное место и туда, вот туда, 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 терпи, говорят. Нет, это невозможно. Добродетель означает, что мы знаем, как общаться. Мы понимаем, что вот сейчас затронуть это больное место, он обидится, допустим. Это вот чувствительность добродетели. Для начинающего преданного только показываем скальпель, еще не режем. И сразу прячем его. Это потом, сейчас ты здоров, сейчас ты все в порядке. Ну, в случае чего, вот есть скальпель, знаешь. Можешь обратиться. То есть не нужно пугать. Сознание ребенка таково. Если скажете, пойдем сейчас домой, бросай игрушку, он закатит, так сказать, скандал, истерику. Говорит, ну ладно, поиграй еще. И через полминуты скажете, пойдем домой, все, хватит, он сразу идет. Все. Была уступка определенная, теперь можно наставление дать. Да ведь ли вы понимаете, как общаться с людьми, новыми, еще чувствительными к мирской добродетели, или более опытными преданными, которые уже выдержали какие-то испытания, с ними уже еще проще говорить, с преданными легко. С опытным преданным очень легко, вы говорите просто правду, приятным образом и никаких проблем. Экстаз полный. Только правду говорите и все, никакой вот игры нет. И старшего преданного исцелить любовью нетрудно. Что для младшего, для которого еще не прошел очищение, любовь означает скальпель. Это трудно будет. Поэтому не сама операция как таковая вот важна, а подготовка к операции занимает огромное время. практики врачей. И больного готовят к операции долгое время, и сам врач готовится к операции долгое время. Не веришь, ты там помощь человек не может оказать никакой, он просто дует на рану. Это тоже нужно иногда, просто такая бабушка, знаете, добрая, просто погладит иногда. Но это не помощь, но это просто некая поддержка такой для чувств прибежища. Человек может, должен тоже иметь такое. Но учиться он должен не с родственниками, не у родственников, которые вот такие вот добрые. У духовного учителя в обществе преданных. Где есть определенная строгость, требования, ответственность, учиться он в этой атмосфере должен. Страсть и добро, но несколько показное всегда. В надежде, что и мне тоже потом ответят такой же добротой, или просто показать, что я добрый внешне. Показать, что я знаю философию, показать, что я могу давать советы, показать, что я могу быть правым. Это все страсть.
Я уже, ну, то есть, многих людей спрашивал, но не могу никак, ну, найти. Вот. У нас справа изображены 6 госвами на резине. Вот. И, ну, просто хотелось бы сказать, кто и что, я вот не могу никак узнать. Может быть, подскажете, то есть там по порядку или так. Ну, в центре руку госвами, сам на госвами.
Да? Ну да.
Да-да, вот кто-то справа, слева, ну,
надо прочитать. Я их вижу как 6 госвами сразу. К тому же там портреты нарисованы, не, это не фотографии. Поэтому там может быть любой на этом месте.
Да?
Ну там же не фотографии.
Так-то, да.
Если была бы фотография с документом, мы должны точно под каждую фотографию писать имя.
По-разному, кто-то там кто-то записывает, кто-то
да.
Кто-то
там. Если бы лично. Да, Джива Госвами писал, Рупа Госвами писал, Санатана Госвами писал. А все они что-то писали. Я на них смотрю, как на 6 госвами.
Просто иногда себя ловишь на такой мысли, что какой-то, ну, может быть, как-то безличностно относится, что вот 6 там, а про каждого может быть какие-то.
Ну, то есть, надо почитать, да, есть описание, про каждого можно почитать. Очень интересные истории там. Про кого-то более подробно, про кого-то немного осталось. Но о каждом есть информация. Читайте книги. Не слышу. Строит отношения на вайшнавском этикете, но скажите мне, пожалуйста, суть вайшнавского этикета сначала. Нет. 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 Это не суть вайшнавского этикета. Санатана Госвами описывает, в чем суть вайшнавского этикета в начале. Нет. Именно вайшнавский этикет. Как вести себя в обществе преданных? Не беспокоить других. Это суть. Вот на этом основана наука вайшнавского этикета. А потом уже строится отношения со старшими, равными и младшими. Что служить старшим, это может стать навязчивым моментом, допустим, приносить беспокойство. Хотя я служу старшему. Вот я и бегаю за ним туда-сюда и служу. Уже надоело ему вот так вот. Но я соблюдаю вишневский этикет при этом. А? Вот для этого нужна чувствительность. Это уже вопрос индивидуальный. В этом сложность вишневского этикета. Можно развивать чувствительность. То есть вишневский этикет можно построить на эгоизме. Он не будет работать. Именно поэтому потом его забываем. Он не работает. Я служу старшим, а старшим, допустим, не нравится, как я служу. Что делать? Да, еще к тому же и спрашивать его еще. Он, конечно, что он скажет вам? Он не скажет, он пошел вон, он не скажет такое. Он скажет, да, все хорошо, будет терпеть. Пример в чем? Старший, младший? Пример каждый из нас. Например, я был в тюрьме когда-то, в гостях. Или что там все следуют вайшнавскому этикету? Там дисциплина была потрясающая вообще. В зале 2 часа была лекция, ни единого звука, даже никто не шелохнулся почти. С полным вниманием все слушали, как чистые преданные. Когда я сказал вопросы, ничего не изменилось, все так же тихо было. И внешне выглядело все согласно этикету. Потом начальство гаркнуло: «Вопросы!» Кто-то поднял руку, опустил голову пониже. Это был не вопрос, была просьба. Можно наедине поговорить. Но когда я говорил наедине с ними, Боже мой, это ад. В каждом был настоящий ад в человеке. Вот вам пример внешнего соблюдения дисциплины этикета. Это присуще абсолютно всем материалистам. Они внешне дисциплинированы, сидят, просто молчат. Ум никто не раскрывает. Они все боятся. Боятся раскрыть себя. Это самое опасное, что другие этим воспользуются, точно потом воспользуются. Против меня. Тут нет моих доброжелателей. Не так ли? Вот это сознание материалиста. Преданный не должен ничего бояться в сознании Кришны. Чтобы был вайшнавский этикет, между нами должны быть добрые отношения, доброжелательные отношения. Если даже вы раскроете какие-то свои проблемы, вас никто в этом не осудит здесь, в этом обществе. Вы должны быть уверены в этом. Что никто не осудит вас. Если даже у вас есть какие-то проблемы, ошибки, и вы говорите об этом, вас здесь никто не осудит. Нет. Здесь все доброжелатели. Здесь будут только помогать. Эти правила вы знаете, а что их повторять? Это понятно. Это каждый знает. 6 принципов додать им практикуем. Важна общая атмосфера также. Если мы хотим понять, что такое вайшнавский этикет, мы должны создать определенную атмосферу доверия и любви. Быть семьей. Быть одной большой семьей. Где нет судей, здесь нет судей. Нет подсудимых. Не судимы, не судите, не судимы будете, так говорится. Потому что сегодня вы судите, завтра вас будет судить. Неизбежно. Каждый так иначе совершает ошибки. И Кришна говорит: «Ахам твам сарапапеп», я защищаю тебя от ошибок. Как? Преданными. В обществе преданных. Мы должны знать это. Что преданные хотят добра друг другу. Добро – это последствия кармических поступков? Ну и что? Значит, нужно выбросить ее в канализацию или что? Если это просто карма, то выбросить ее просто и смыть. Добро. За кому нужно это добро? Кармическое. Это просто результат каких-то кармических действий. Выкиньте его, да и все. А, хотите сразу трансцендентную любовь? Эту выкинуть, а эту взять. Да, почему же он доброжелатель, интересно тогда? Вот интересный вопрос. Почему же он подписывается доброжелатель, если он трансцендентный? Ну теперь понятно, что происходит в Сибири. Если добро — это просто следствие кармических поступков, то давайте говорить правду. Плевали мы на ваше добро. Это просто результат кармических поступков. Более того, тело — это продукт вожделения ваших родителей. Его тоже нужно пнуть под зад иногда и выкинуть отсюда. Не так ли? Это все материально. Более того, храм тоже построен из материальных элементов. Что вы тут устроили? Иллюзию. И думаете, что духовный мир, что ли? Тут даже ства установили из камня. И вы вам поклоняетесь, что ли? Это кто так рассуждает вообще? Это майявада. Признайте, что все это служит Кришне, это Кришна стоит на алтаре. И все это служит Кришне. И что же мы должны Кришне предложить? Самое лучшее. Это добродетель, гуна, самое высшее гуна, качество здесь в материальном мире, добродетель. И использует это лучший инструмент для служения Богу. Если мы же выкинем с вами добро, что останется? Трансцендентно ошибаетесь. Останется тамас и страсть. Этому предлагает Кришне после этого. Добро это продукт кармы, но что остается? Тут только тамас. Что такое замкнутость в обществе сознания Кришны? Индивидуализм. Это тамас. Это потому, что мы не хотим делать добро, потому что оно материально в нашем понимании. Майявади тоже говорит, это все материально, поэтому это нельзя занять, это никак нельзя использовать. От этого нужно отказаться от всего. Мы отказываемся от самых лучших вещей в сознании Кришны, думая, что это майя. И остаемся ни с чем. В замкнутом несчастном состоянии. Похоже, что очень хорошее лекарство будет для такого менталитета совершать просто благотворительность. Даже не проповедовать, а благотворительность делать какую-то. Кажется, копай колодцы тогда, раз ты этого не понимаешь. Копай колодцы для людей. Сажай деревья повсюду. Сделайте все тут утрай. Руками собственными. Бесплатно. Кормите собак, по улице здесь ходите. Бездомных. Это люди должны делать. Если они развивают такую гордость, я преданный, почему же связан с какой-то мирской добродетелью, то ему нужно мыть полы, вот там вот, вот дороги прокладывать, собак кормить, деревья поливать и сажать кустарники. Если мы думаем, что мы такие трансцендентные, что человеческая доброта, она нам просто не нужна. Мы уже полубоги, что ли? Мы не сидим на полу. Никто, тут даже тени не отбрасывает, я вижу. У каждой головы какое-то сияние чувствую. Предложная остерегаться ложной гордости.
Есть мнение, что система Бхакти-врикши, она несколько формальна, и то есть какой-то внешний прогресс пропагандирует. То есть сконцентрируется больше там, на числе, там, на всем, на вот этих факторах. Как вы считаете, какое ваше мнение по поводу этой программы?
Программа Бхакти-врикши может быть разной, смотря кто ее и как совершает, выполняет, в каком качестве. Если кто-то сориентирован просто на результат. Я приведу пример Food for Life. В начале, когда появилась эта программа, ее установили как щит для ИСКОН. Поскольку ИСКОН упрекает в том, что это организация, которая ничего хорошего для людей не делает, кроме как вот только книги на улице распространяет и киртаны поет. То появилась программа Food for Life, что смотрите, мы кормим, мы готовы накормить весь мир, было написано. Мы кормим людей. И так мы защищали ИСКОН. И что же? Материалисты сразу это распознали. Это их просто трюк, хитрость. Они это делают на показ. И потом стало понятно, что мы должны это делать искренне. Искренне, из сострадания к людям, а не просто щит и скон какой-то придумать. Мы должны это делать искренне. Добро. С правильным чувством и отношением. Также Бхакти-врикши нужно понять, что это такое и как это делать. Нам нужно удвоить количество преданных. Давайте Бхакти-врикшу. Возможно, да, возможно, мы видим, что это дает хорошие результаты, безусловно. Но нужно понять суть Бхакти-врикши не количественную, а качественную еще. Как же правильно сделать, чтобы люди не думали, что нас тут удваивают всех постоянно? Удваивают. Судьба Кришны, опять же, про отношения соответствующие там. Там очень крепкие малые группы. Там люди очень хорошо общаются вместе. Знают друг друга очень хорошо. У них цель развивается одна. Это опора для каждого из нас движения бхакти-рикши. Чтобы не быть потерянным, каждый находится в какой-то малой группе, в своей семье, близкой по моему настроению, где ему очень хорошо. Тогда она, естественно, удвоится. И утроится, и удестерится. Естественно, если всем так хорошо, если он на прибывшем сразу там очень хорошо. Бхакти-рикши означает очень хорошо там. Вот в храме не всем хорошо бывает, такое случается. А на бхакти-рикши всем должно быть хорошо. В храме мы за это время Бхагавата, мы не познакомимся лично ни с кем практически. Вот мы просто увидим друг друга и все, и разойдемся. Для вдохновения прекрасно показать божества, как мы хотим служить Кришне, мы слушаем Бхагаватам, служим, все в порядке. Но дальнейший шаг, мы должны найти малую группу, прибежище. И там обсуждать философию сознания Кришны. Обсуждать. Все должны участвовать в этом. Там нет жесткой структуры, как в храме Бхакти-рикши. Нет такого управления. Там более близкие отношения. Преданные проживут, может быть, 10-15 лет в сознании Кришны, прежде чем поймут, что им нужна семья духовная. Настолько мы в Кали-югу индивидуализированы. Мы думаем о своей духовной жизни, не связывая ее ни с кем практически. Я и гуру достаточно. Все. Пройдет долгое время, чем преданный понимает, что нам нужна семья, каждому нужна семья. У саньяси есть своя семья. У гуру есть своя семья, потому что ученики — это все семья. У брахмачари в храме тоже — это своя семья. Это все отношения. Нам нужны отношения. Нам нужна семья. Иначе сознание Кришны будет формально поддерживаться долгие годы. И мы так и не чувствуем прибежище при всем при том, можем. Можем не чувствовать прибежище. И так это не просто программа удвоения. Планы пятилетки и так далее. Это духовная программа. Бхакти врикши — это дерево бхакти. Оно растет естественно. Из одной ветки всегда появятся две ветки само по себе. Это дерево. Ничего не делайте формально в сознании Кришны, не привыкайте к формализму. Нужно пытаться все делать осознанно и осмысленно. Да.
Читаю Чанчана Бабу. Сейчас задам вопрос, может он немного неожиданным покажется. Просто я вот до сих пор для себя уяснить как следует не сумел. Вот, допустим, когда разговор идет о том, что нужно делать добро для других, то есть, ну, вот, во мне это, внутри меня какой-то отклик это находит. Я размышлял об этом просто, ну, вчера вечером. Ну, и я пришел к такой мысли, а зачем Кришне-то служить? У него же и так всего хватает. То есть, как бы, оно понятно, то есть, что послужить, ну, какому-нибудь там нуждающемуся человеку, или, как вы сегодня вам сказали, собак едите кормите, то есть, ну, они нуждаются, то есть как бы им плохо, им можно сделать легче. То есть тут, ну, а Кришна-то, ну, у него все есть, что ему служить. То есть, как бы, ну, это зависть, наверное.
Действительно.
Не хочу служить и не буду. То есть это зависть, наверное, да.
Давайте примем другое решение тоже. Надо поддержать это мнение. Кто такой Кришна вообще? Шишупала, помните, говорит, кто такой Кришна? Чего ему служить? У него там раз одел, у него там Вриндаван вообще, он.
Конечно.
Как сыр в масле катается. У нас тут у бедных ничего не хватает, а мы ему должны ему служить еще. Так ведь?
Да.
Поэтому все, забастовка. Сегодня мы бастуем, пусть Кришна подумает. Какое главное служение Кришне? Давать Кришну другим. Он фактически себя раздает, когда мы служим Кришне. Это другое совсем. Ему ничего не нужно, он хочет себя отдать. То есть это высшее благо означает.
Высшее благо.
И когда мы говорим другим о Кришне, это самое лучшее служение в Гите, он говорит. Это самый лучший преданный. Поддерживать сознание Кришны нам нужно только для того, чтобы другим давать Кришну. И так мы становимся счастливыми. То есть человек без Бога не может быть счастлив. Поэтому ему это не нужно, это нужно нам скорее служить Кришне, чтобы поддерживать свое сознание Кришны, чтобы давать другим его. И он дает уполномачивает преданных в этом, что они могут давать его кому угодно, кому захотят, кому почувствуют любовь, расположение, они дают. И Кришна соглашается с ним. Сам он не пришел в то место. Но поскольку преданный туда приходит и хочет дать Кришну, он приходит туда. Так что в этом смысле, конечно, если материально посмотреть, ему не нужно, он самый богатый. Все есть. Что тут мы можем сделать для него? Да. Ну вот наконец, да, вы сейчас очень хорошо сказали. Гуру нас поднимает до гуны благости, все еще никак не дотянет. Мы думаем, что может на трансцендентном уровне мы еще до благости не дотянулись, видите? Вот пока мы думаем, что мы трансцендентны, мы все в тамосе еще. Ну так, так, на самом деле так. Ловушка мает. Если мы считаем, что мы трансцендентны сейчас, мы ошибаемся. Мы по сути трансцендентны, правда, это так. Но сейчас, если говорить об нашем уровне, нет. Вот когда вы скажете себе, я не трансцендентный, это для меня невозможно, вы начинаете приближаться к Кришне только в этом случае. Только тогда вы почувствуете, что он близко. Потому что я беспомощный. И Кришна, видите, сам руку протягивает. Он же беспомощный. Если я думаю, что я трансцендентный, Кришна говорит, хорошо, без меня пробуешь. И пока у меня есть какие-то личные силы, я держусь на ногах, манипулирую. То есть я показываю, да, я могу быть трансцендентным, видите, я служу Кришне. Поэтому первое, что нужно, это подняться на уровень гуны благости. Это стандарты чистоты, но не только, это еще и доброта. Истинная гуна благости внутри должна находиться, а не вовне. В качествах. В качествах добродетели. Правдивость, например, очень важное качество. Аскетичность, очень важное качество. Чистота, очень важное качество. То есть доброта по отношению к другим. Это уже как таковая гуна благости. Шри Джай Прабу Ки Джай. Никто не может служить Кришне непосредственно. Там Радхарани всегда находится. Представьте, мы служим Кришне и думаем, вот сейчас я приду к Кришне, буду делать то-то, то-то, то-то. Подходим, а там Радхарани нас встречает. И не только, там много других слуг. И на нас смотрят все выжидающие. Что вы хотели? Да к Кришне вообще-то, не к вам. И Кришне это понравится. Поэтому мы не можем так служить Кришне, как Радхарани служит Кришне, или близкие спутники служат Кришне. Мы служим им. Вот тогда Кришна так удовлетворяется, что разницы нет между этим служением. Он одинаково принимает служение, как от Радхарани так же. Одной рукой говорит, Сурабхи отнимает корову, другой Радхарани. Одинаково. Разницы нет. Вот таким образом получаем трансцендентное благо. Это не отлично, потому что гуру представляет стопы Кришны, представляет их, представляет служение, олицетворяет служение Кришне.
Но достичь большего результата можно с
служа непосредственно Кришне, очень трудно достичь какого-то результата. Очень трудно это сделать, служа Кришне. Потому что мы не знаем, как служить Кришне, что такое служение Кришне в духовном мире. Все, спасибо большое. Сигурни тайки, джай, сила правопада ки, джай, нантакути вайшна, вринда ки, джай. Боура приманды. Боу. Танчан джирай махарак. Ки, джай.